рассказывать всю сказку. Ну, вот я чувствую, что я какую-то сказку рассказываю, мало как «Снежная королева», знаешь, там жили Кай и Герда. Пока не пришла снежная эта чертова королева, понимаешь, которая все это разбила. Это смерть. Это сказки приходят в конец. Всегда. Никогда об этом не говорил. Никогда. Просто никогда. Он просто в детстве никогда не говорил. Мама в последние годы начала писать книжку о нем. Не кончила, но там есть глава об его детстве, как она его понимает. И ей это непонятно. Никогда ни одним словом, ни о Харькове, ни о детстве, ни о чем. Есть фотография, когда он маленький, у меня есть несколько фотографий. В частности, он обложен какими-то замечательными игрушками. То есть детство было какое-то такое, ну, детское. Но никогда ни о чем. Однажды они поехали в Харьков на гастроли, она поехала вместе с ним. И это есть вот ее в страничках, которые остались. И они что-то ходили, он ничего не помнит, все перестроено. И вдруг он остановился около какого-то угла, трамвай, что-то такое, какая-то детская площадка. Он долго стоял, потом сказал, вот здесь был мой дом. И заплакал. Все. Больше ничего. Что оттуда он взял, что оттуда, почему это все переросло в то, что он стал заниматься театром, никогда ничего. Не знаю. Тайна.
Анатолий Фрос, гениальный режиссер русского театра 20 века. Наталья Крымова, его жена и любимая, блистательный театральный писатель. Их непростая жизнь, их любовь прошли в окружении не только близких, но и стаи идеологических волков. Он родом с Украины, из Харькова, где родился в семье конструктора, обожавшего свою жену, некогда очень красивую гимназистку. Отец перевез семью в Москву, спасаясь от волны арестов.
Он сидел вот так, кульманы стояли вот так вот. Он сидел здесь, а с этой стороны сидел Етир. И, в общем, там всех пересажали, к нему хорошо относился очень заведующий. И он его вызвал и сказал, быстро бери документы, я тебе потом пришлю, бери все, что можешь. Завтра, чтобы тебя здесь не было, езжай в Москву, и тебе потом пришлю документы. Он его спас. Дедушка просто на следующий день уехал в Москву, и его не посадили.
Я вас коленно преклоняю, но умоляю, не доигрывайте спектакль. Идите, карета внизу уже готова.
За мной гоняются, меня... И архиепископ дал распоряжение не хоронить меня на кладбище. Все будут лежать в ограде, а я буду охлевать за оградой. Они все травят меня. Тьфу, я плюю на них. Тьфу, я плевал. Я плевал на вас, негодяи!
Она прожила на улице Станиславского. Это был такой ее Леонтьевский переулок. И раньше Леонтьевский переулок. Напротив дома без Станиславского. Он даже в детстве подарил ей конфету. Сидя там на лавочке, она гуляла, он ей подарил конфету. Потому что я почему-то его тоже считаю своим дедушкой в связи с этим.
Через годы по воскресеньям они будут приезжать к родителям Анатолия Васильевича на обед. Бабушка потрясающе готовила шейку. Потом и Фросы, так их называли друзья, спали в доме родителей, как в детстве. Однажды Дима спросил отца, чего ты мрачный? И Фрос ответил, ты просто не видел дедушку, когда он был молодой.
отмены предания гласит о том, что он изобрел первый советский миномет, знаешь, который врывался в землю, так вот бум, все ложились, и он такая труба такая. И на испытаниях на полигоне принимал Тухачевский, тогда это все еще были живы. И он представил его, сказал ординарцу, чтобы его представить к ордену Ленина, и дал ему часы именные за свои подписи. И через неделю там, или через месяц Тухачевского посадили, и дедушка часы эти выбросил.
Дедушка же Крымовой был ялтинским сапожником, мама комиссаром Красного железного полка. Ее первого мужа Махно лично расстрелял из пулемета. Фамилия ее была Чалая. Она верила в революционные идеалы. Отец, чекист Крымов, ушел от мамы, и Наташа жила вдвоем с ней, впитывая революционные убеждения, пламенность и полемическую страсть. Театр любила необыкновенно, обожала чтеца Яхонтова. Дочь комиссара мечтала о сцене.
Жили, поживали, пока мама не встретила папу. Но тут уже начинается другая серия, уже которая ко мне ближе. То это как бы вот после той серии для меня идут такие, знаешь, когда кончается фильм, такие кадры, такие звездочки, какие-то точки, вот и начинается новая серия, которая уже ко мне в прямом имеет отношение.
Встретились в ГИТИСе. Он был лидером курса. Она первокурсницей театроведом. Вступление закончилось. Началась жизнь.
Там был дипломный спектакль «12-я ночь». И папа играл Мальволио. И даже фотография его в этой роли очень смешная какая-то. И маме ужасно понравилось. Ужасно. Она его не знала. Просто ужасно понравилось. Она смеялась просто до безумия. Очень смешно он это делал. И потом, там, через какое-то время небольшое, я познакомил папин сокурсник. Все было как-то чудесно, как в сказке, потому что они рассказывали, что вечером... не вечером, а они гуляли целый день, а вечером он меня спросил. Вот, они еще на «вы» были, а некоторые время были на «вы». Что мы когда с вами поженимся? Сейчас или подождем, пока в институт закончится?
Интересно, что с нами будет? Через 4 года. Не знаю.
Я не знаю. Это случится через 4 года. Старыми станем. Ты станешь знаменитым конструктором.
А ты?
Я. Я буду тебя любить.
Где-то далеко, 3 километра, был лес. И мы, значит, пошли туда, к этому лесу, и пришли в деревню под чудным названием Ласково. Вот. И там мы сняли комнату у сельской фельдшерицы, а они, бабка у нее там была. И вот в этой одной комнате мы прожили месяц. Жили мы, спали в одной комнате. Наташа и Толя были молодожены. Я им явно мешала, что я поняла очень нескоро. Но им была предоставлена огромная рассохшаяся кровать. Я где-то там на тюфячке. Потом они эту кровать бросили и перешли тоже на какой-то тюфяк, набитый соломой. Вот. Ночью стало как бы им комфортно. Но я, дура, правда, очень долго не понимала, что мне надо из этой комнаты куда-то на сеновал мотнуться. Там была абсолютная нежность, абсолютная, 100%, с утра до вечера друг к другу равная. чем каждому жутко хотелось погладить другого, да, потереться об него плечом там или там, я не знаю, так сказать, куда-то вместе пойти. Это была абсолютно гармоничная, равнораспределенная нежность.
Если бы знал, какой одинокой я себя сейчас чувствую, искал тебя на переменках, не нашла. Я прямо сейчас вижу, как будет вытягиваться твоя нижняя губа. Милый мой, любимый мой, ты еще не знаешь, как ты дорог мне, как я хочу к тебе. Боже мой, как надоели мне остроты этих однокурсников. Ты будь со мной построже, мальчик мой. Я вполне этого стою, но люблю я тебя страшно.
18-летняя Крымова нырнула в эту любовь с головой, обожествляя своего милого. Он ответил ей с энергией человека, понимающего сокровенный смысл их встречи. Оба они были веселы, остроумны, полемичны и принципиальны в своих поступках.
Папа встал в последнем ряду и громко сказал Завадскому: «Вахтангов бы так не поступил». И Завадский ему сказал: «Вон отсюда». И папа пошел по проходу и упал в обморок. И что сделал Завадский? Он кинулся к нему помогать. Тебя еще любят.
Я теперь очень хорошо знаю, я еще больше люблю тебя, когда у меня есть интересная работа. Не то, что больше, потому что всегда сильно, а как-то светлее и радостнее. Ты понимаешь, почему так? Ты мой самый дорогой и хороший человек. Прямо удивительно, сколько ерунды с меня слетело, пока я с тобой. Ты моя совесть, моя правда, мой контроль. Хотела написать «Моя любовь», но это кошмарно звучит. Хотя и верно. Ты сказал, что я 2 дня хорошая. По правде сказать, я очень боюсь за 3-й. Я очень сильно тебя люблю.
Димка родился жутко большим. Да, он весил, вот спросите у него, он весил 5 кг 200 г. Считайте, ребенок. Но это был гигантский какой-то тип, который появился на свет. И который почему-то регулярно отказывался есть. Вот не хотел есть, и все. И тогда родители делали всякие клоунские трюки, чтобы... Значит так, это говорю то, что просто знаю. Всех трюков не знаю. Значит, трюк был такой. Диму сажали за стол перед тарелкой с кашей, которую он зажимал губы, не хотел есть. Толя вставал на голову, на руки, на голову, ноги вверх. И ногами делал всякие кренделя. Димка от неожиданности открывал рот, Наташа ему всовывала ложку с кашей.
Юность Фроса и Крымовой пришлась на оттепель, на замечательное полусвободное время после сталинской зимы. Новая мода, танцы, книги, споры физиков с лириками, поиски и создание нового театра. После ГИТИСа Фрос едет в Рязань, где ставит кучу спектаклей, мотается на гастроли. Наташа мчится туда, к нему, продолжая в ГИТИСе учиться. Потом он, к ее и нашему счастью, поступает в Центральный детский театр. Время весны, бунта, надежд, отстаивание прав молодой личности в пьесах, которые он ставит.
Вы не называйте меня Стручком.
Олег.
Ну, а как же прикажете-то? Закорючки? Да ты не обижайся, я с тобой попросту.
А я не хочу вашего попросту, у меня имя есть.
Олег.
Мы уже успели оскорбить тут всех.
Я?
Да. И самое страшное, не замечаете этого даже.
Ну, и поросенка вы вырастили, Клавдия Васильевна.
Не смейте так разговаривать!
Олег, перестаньте!
Вы даже собственного сына не уважаете! Зачем же вы его тогда здесь-то? И при нас, при всех, и при Даньке! Танька нравится ему!
Это
и вы знаете, кто вы! Блядь!
Получи же от меня длиннющее письмо, из которого ты узнаешь, что очень тебя люблю и скучаю, и удивлен, как ты всего этого не поняла из предыдущих коротеньких писем. Коротенькие они, потому что я думаю, что ты думаешь о том же, о чем думаю я, а я о том же, о чем ты.
Здесь
хочу.
Ну, пожалуйста,
не
хочу. Ну, расскажи,
не хочу. Я не хочу.
Ну, действительно, и правда.
Я не хочу.
Ну, скажи, не бойся. Да не бойся, скажи. Ну, скажи, не бойся.
Во что вы верите?
Вот тут, знаешь, тут может быть такая интересная вещь, что если я отвечу шуткой, что я верю в 2×24, то тебя не вызовет тут никакого желания дальше протестовать.
Да, конечно.
Я попрошу Казакова, чтобы он это говорил не шутка, а полное убеждение.
Как свое кредо?
Кредо, причем горькое кредо. То есть, допустим, вот спроси меня.
Ну, во что вы верите?
Я, Дон Жуан, я с Гонорель верю в то, что 2×24.
Вот так вера, вот так догматы. Так стало быть, ваша религия арифметика? Боже мой, каким только вздором не напичканы человечьи мозги. И вот так зачастую бывает, чем больше человек учен, тем меньше у него в голове ума.
А я был
вот я, посмотри, не могу, ничему не обучался, как вы. И никто не смеет похвастать, чтобы у меня наставников. Я своим умничкам, своим понятишкам, я же понимаю, что мир, который нас окружает, он же не возник просто так забывать, как какой-то гриб.
То ли сказка, то ли притча, то ли быль.
Я часто ловлю себя на том, что говорю вашим голосом или без угрызения совести высказываю ваши мысли. Не говоря о том, что смотрю-то я давно вашими глазами. Когда это чуть-чуть сгладится и будет в меру, будет хорошо. А вообще заражена я вами до основания, дорогой мой. И это прочно. Не знаю, хорошо это или плохо, только это факт.
Они были равны во всем, в деле, в своих профессиях, но она сознательно поставила себя идущей следом. Они были двуедины, личности словно перетекали одна в другую, но жизнь семьи шла по канве его судьбы.
Просто в том, что он делал в театре, он был какой-то еще и не такой, вот какой-то непредсказуемый. И эта непредсказуемость была как облако над ними, которое, ну, все понятно, да, вот там такие два человека вместе, но если бы не было даже спектаклей, а если есть спектакли или фильмы, или книжки, там, это какое-то облако, которое их сопровождает. Но это исходило от него. Это облако, этим облаком не то, что заведовал он его как-то невольно именно, он такой его просто источал. И они вдвоем под ним шли, как под зонтиком.
То ли такая привычка, вернее закон, обычай. На всех наших записках и письмах друг к другу стоит знак. Палочка 2 и 2. И на мирных записках, и на немирных. Все равно, палочка 2 и 2. Означало это «я тебя люблю». Это с первого дня знакомства. И когда кому-то из нас плохо, другой выстукивал по столу знак «я тебя люблю». 5 раз, 5 стуков. Или поднимал потихоньку от окружающих руку. На ней 5 пальцев. Знак был очень нужный для нас, спасительный во всех случаях жизни. Скажешь или покажешь, что ли, это значит, можно жить дальше. Наталья Крымова.
Вихрь сбивает людей, уносит их.
И вихрь всегда над нами. И мы слабее этого вихря, которому название «время». Время безжалостно, стремительно, беспощадно. Вот есть люди, которые любят, чтобы было прилично. Но они не знают, что такое искусство. Искусство – это прежде всего неприлично. Неприлично. Прилично – это не искусство.
И Фрос возглавил Ленком и мгновенно превратил его в чудо чудное. Здесь впервые он создал свою труппу и встретил главную актрису Ольгу Яковлеву. Она стала его музой, воплощавшей то главное, что он создавал на сцене. Наталья Крымова никогда не писала о том, что было главным в ее жизни, творчестве своего мужа. Это как будто писать о себе. Она любила мужчину и режиссера, страдала и любила, была счастлива и скрывала свою горечь.
Разговор шел о Диме как раз. И она рассказала такой сюжет. Утром она провожает Диму в школу, в какие-то первые классы, да? И он говорит: «Мам, ну вы больше никогда не будете с папой так разговаривать, как вчера ночью».
То ли сказка, то ли притча, то ли были.
В театре у Эфроса это раскрывать нечего. Существовала одна актриса, ради которой все это делалось. Подбирался репертуар для нее. И все относительно ее. Ничего плохого в этом нет. Это дало колоссальный результат. Это, конечно, Оля Яковлева. Естественно, это порождало, так сказать, это... служба во имя Оли Яковлевой, которая иногда возникала в репетициях, в спектаклях, она, конечно, воздействовала на актеров. Я понимаю, что это по сравнению с тем, чего они достигли оба, и по сравнению с этими маленькими нашими неприятностями, это ерунда. И тем не менее, из театра в свое время ушли Шульшивин, Державин, Петренко, Олег Даль, я ушел. Это было нелегко. Один раз после репетиции Колобашкина я, разозлившись, влетел в кабинет Анатолия Васильевича Эфроса и сказал: «Анатолий Васильевич, я наговорил какие-то не очень хорошие слова про Олю Яковлеву». Я вспоминаю это. Сейчас уже не потому, что я что-то наговорил на Олю. Прошло много времени, я очень люблю и ценю. Она большая актриса. Если бы вы видели, как он посмотрел на меня. Он сказал: «Валечка, она замечательная. Она прекрасная актриса. Она добрая. Она всех вас любит. Она немножко заболела, у нее печень болит немножко. Она прекрасная. Успокойтесь. Все хорошо. Все замечательно». Понимаете? Вот такой был образ.
Спектакли Фросовского Ленкома были страстными и живыми, полными любви и сострадания к человеку. Они были вроде бы не про политику, но своим языком, свежестью раздражали власть придержащих. Без всяких мотивировок его стали увольнять. Тело театра рвала на части коммуноидная газетчина. Ведущие режиссеры страны пытались спасти театр Эфроса.
Чтобы защитить Эфроса, собралась группа главных режиссеров. Там были, я только знаю, Ефремов, был Завадский, из Питера приехал Тустоногов. И они пошли, был такой секретарь горкома Егорычев. И они были им приняты, и они выступали в защиту Эфроса. Значит, Егорычев, как Олег Николаевич, просто пришел оттуда и рассказал все, что было. Вот, Егорычев был очень жесток. И Толстоногову, например, он сказал: а вы, Георгий Александрович, что приехали, у вас что, своих проблем в Питере нету, в Ленинграде нету? А мне Романов говорил, что у вас очень серьезные проблемы в взаимоотношениях с обкомом партии. Вот, вы бы ими занялись там у себя. А Ефремов там говорил, он ему сказал: Олег Николаевич, а вы бы помолчали, вы же пьете. Разговор был такой со Шкодиным: что ж вы, Олег Николаевич, русский человек, тратите свои силы и время в защиту этого еврея Эфроса. После чего Ефремов дал ему по морде и спустился к своим коллегам. Они спросили его: Олег, а что ты так быстро? Он говорит: а что, много времени, что ли, нужно, чтобы морду дать?
Проходит, а страсти и философия вечны. Я уже приводил часто пример, что импрессионисты говорили, что нужно у старых мастеров учиться, а делать по-другому.
Руководство театра подлое, министерство подлое. Фурцева ему сказала, что можете работать спокойно, на следующий день сняла. Это все такая вот... Это впервые он это почувствовал, вот эту советскую машинку на ощупь для стрижки волос такую, алюминиевую такую, с запахом парикмахерской, и одеколона, шипр, и покойницкой. Такая мерзостная машинка.
За частным случаем стояла тенденция времени. Вот теперь закончилось. На свете стала происходить зима начала 70-х. Свободные, честные и решительные люди становились лишними. В таланте и гармонии отпала надобность. Индивидуальность и собственный стиль отступали под натиском серости и казенита.
Это ударило по ней. И тоже подло, страшно и незаслуженно, и абсолютно, застав их врасплох, шоковое состояние. Пришел Солынский, вызвал ее и сказал, что вы лучший наш кадр, и поэтому вам придется уйти. Она пришла, совершенно не понимая, что с ней произошло. Что такое, как это? И все сидели, они все сидели, разгадывали эту шараду, как вы лучшие работники, поэтому почему, что, как? Она столько лет там проработала, была, в общем, лицом журнала, и такого журнала тогда. И все это ужас. И в связи с этим изменились друзья, изменилась жизнь. Тогда без работы быть она боялась. И кто мог тогда позволить себе быть на свободных заработках?
Антошечка, вот я пишу тебе классическое письмо жены к мужу. Ну и ладно. Я очень скучаю, у меня часто глаза на мокром месте. Каждый день кто-нибудь приезжает. Ну и ладно, так быстрее идет время. Антошечка, любимый, это твое место. С пароходиками, морем, скамеечками, запахом водорослей и цикадами. Я тебя так люблю, как ты даже себе не представляешь. Потому что ты любишь по-другому, тревожно, нервно, ревниво. Все время привязываешь меня за ногу к ручке двери. Но я и это в тебе обожаю, только все время нервничаю. Трудно соответствовать.
Эфрос пришел с группой своих актеров в театр на Малой Бронной, здание бывшего камерного еврейского театра Соломона Михоэлса. Отзвук трагической судьбы Михоэлса и его театра никуда не исчезал. Отсвет лег на дальнейшую судьбу и развал Малой Бронной. Какое несчастье, что эпоха видео не наступила раньше. Репетиции и спектакли Эфроса не снимались, их чудо никогда не придет к людям новых лет. Спектакли Ленкома «Золотой период» еще здоровой Малой Бронной, хотя там ему жилось непросто, запрещали «Три сестры», «Колобашкина». спектаклем художественного театра, куда его постоянно приглашал Ефремов, повезло чуть больше. Их снимали. Но после Ленкома, МХАТа, Брона и Таганки Ефрос приходил домой, и всей семьей втроем они пили чай. Для дома. Это была такая важная строка всей жизни. Для дома. Чай на кухне был итогом дня. Ритуал любящих и согласных друг с другом людей. Получил от тебя письмо, которое начинается «Эх, Антоша». Между тем, есть еще такие возможные обращения. «Милый Антоша», «Хороший Антоша», «Дорогой Антоша», «Любимый Антоша». Можно любить за ум, за талант, за красноречие, доброту и так далее. Но по секрету, это не любовь, это уважение. Сейчас ты спишь и сопишь в подушку. И я люблю тебя не за что-нибудь, а за сопение. За талант можно любить многих. А вот попробуй любить хотя бы двоих за сопение. В Щелыкова и Фросы влюбились сразу и навсегда. Сначала отдыхали в Доме творчества, а потом прикупили домик и дворик. Щелыкова – чудо русской природы и радость летнего, легкомысленного, несуетного общения с друзьями. По его дорожкам прогуливалась половина малого театра, треть вахтанговцев и четверть таганки.
Там я рассказывал, как спектакль просто, по просьбе там Эфроса конкретно, рассказывал фильм «8,5», который я уже посмотрел, а они уже были там, я позже приехал. Я успел посмотреть на фестивале в Москве в 62-м году. И я его рассказывал как концерт, просто сначала до конца, по кадрам. Потом, ну, еще раз рассказывал. Там на моих глазах Эфрос бродил по лесам и сочинял «Чайку». Именно «Чайку». Я помню, что он изобретал там, и на него накатывали все эти его будущие озарения.
Щелыкова. Усадьба великого драматурга Александра Николаевича Островского. Здесь намоленное людьми театра место. Крымова и Эфрос были счастливы здесь, как в юности, как в детстве. Крымова с корзинкой и грибами, Анатолий Васильевич с фотоаппаратом. В Щелыкова была написана «Снегурочка», волшебная сказка, поначалу не принятая современниками. Места чудесные, святые, одухотворенные. Щелыкова одарила Эфроса и Крымова покоем, красотой, радостью.
Печальная кончина и страшная погибель Мизгиря тревожить нас не могут!
Таганка. Эфрос ушел из жизни, недолго проработав главным ее режиссером. Может быть, единственная вина его любимой в том, что она поддержала его приход сюда, понимая, что без репетиций он жить не сможет. Место, где он произнес страшные слова. «Кажется, я разлюбил театр».
Почему? Почему вы меня не послушали? Бедная моя, не вернешь ли тебе? Господи, скорее бы все это кончилось, скорее бы изменилось как-нибудь. Это наша нескладная, несчастливая жизнь! Музыканты! Играй отчетливо!
Я даже не знаю части жизни, которые у них были бы разные. Там мама, там разводила бы кроликов, а папа бы, я не знаю, любил бы пиво пить. Ну, такого не было. Вот разности такой не было. Это все как-то наматывалось на одну катушку. Ну, так получилось, это их счастье. Поэтому-то она и почернела, когда его не стало. Она не могла, у нее не было кроликов, которые были отдельно от него. За год до папиной смерти они поехали в Щелоково. И когда папа умер, у мамы Щелокова было как последнее светлое воспоминание такое в жизни. Потому что потом-то у нее все изменилось. И она стала туда ездить, как в прошлое. И она стала за это держаться с радостью, но я понимал, откуда эти корни этой радости. Поэтому для меня это было, для меня лично это было, я не мог так открыто воспринять ее, эту любовь. Когда она решила там дом купить, я был против. Я был явно против. И она впервые в жизни меня обманула. Она сказала, что не будет это делать. Я сама, сказав, что она куда-то едет, поехала туда и сделала это.
Переписывала Толькины записные книжки, вся в слезах, с утра до вечера. Но, казалось, он со мной говорит. Совершенно не могу смириться. Не могу. Понимаю, именно смириться надо, но ничего не получается. Живу на каких-то волнах. То вверх, то в пучину, захлебываюсь, выкарабкиваюсь. Выплыву рядом никого. Иногда, кажется, сойду с ума. Вот как надо платить за свою такую счастливую жизнь.
После его смерти она, никогда не писавшая об Эфросе, разбирала архивы, делала о нем книгу, выступала, но жизнь ее лишилась смысла, стержня. Это была не просто любовь, хотя что простого в любви? Это было общее дыхание, общее понимание жизни, общее дело и бесконечная нежность друг к другу. Ей нечего было делать без него на этом свете. Крымова тяжело заболела и умерла. И какой бы болезнь ни называли врачи, причина ее – невозможность, невыносимость жизни, разорванной пополам.